Это прямой эфир на радио «Спутник». В студии я, Мария Меркулова, и моя коллега Елена Глещинская. Лена, здравствуй.
Привет.
И поговорим мы о социальных сетях. TikTok стал популярнее ВКонтакте среди россиян. Именно в приложении с короткими роликами пользователи теперь проводят наибольшее количество времени. Ну, во всяком случае, такой зафиксирован был скачок впервые. По данным аналитической компании App Annie, которая публикует издание РБК, за неделю с 4 по 10 апреля ВКонтакте юзеры находились около 11 миллиардов минут совокупно. А в TikTok почти 14 миллиардов минут. На третьем месте вот по продолжительности использования приложения Instagram. Ну а недельная аудитория TikTok значительно ниже, если уж говорить откровенно, около 29 миллионов человек, а у ВКонтакте около 49 миллионов человек. Это при том, что ведь видишь, какая разница в аудиториях? Да. А по времени тоже разница, но в другую сторону совершенно.
Да, меня очень удивляет, потому что вот я не знаю, как твои, мои все знакомые, кто пользуется контактом, используют его для того, чтобы послушать музыку, посмотреть фильм. Ну, то есть достаточно продолжительное время должны там находиться, не выключая.
Ну, фильмы я лично там не смотрю, музыку я там слушаю. Да, это факт.
Ну, то есть это довольно долго, это не обязательно туда смотреть, ты просто слушаешь.
Ты знаешь, аналитики говорят, что вот такому успеху ТикТока, а вообще сравнялись они, кстати, ВКонтакте впервые, это вот зимой прошедшей.
А в ТикТок надо же не отрываясь смотреть.
Да, ну вот в этом и вся фишка, понимаешь? Говорят, что, мол, ВКонтакте, когда ты хочешь что-то посмотреть или зайти в ленту, хоть она тоже у тебя будет бесконечный скролл, вот это вот, то, что она нескончаемая, сколько бы ты ни листал, но, тем не менее, нужно кликнуть больше раз.
Напрягаться.
Даже. А ТикТок, да.
Пальчиками
да,
напрягаться.
Да, целый один разик ткнуть куда-нибудь. А ТикТок ты открыл, у тебя все сразу, вот оно на тебя вывалилось и пошло-поехало. Есть еще и другая, конечно, точка зрения, что, мол, ТикТок может, ну, как бы стал заменой определенной телевизору, по крайней мере, молодому поколению. Но это, по-моему, супер странное заключение, потому что, ну, YouTube, да, замена телевизору.
Да.
Окей.
А в ТикТоке что там смотреть?
Ну, как бы и как телевизор, просто если ты лежишь, вечером на диване.
У меня нет ТикТока, но вот я недавно ехала в метро, и рядом со мной парень моего возраста, смотрел беспрерывно ТикТок.
Ну, ты знаешь, это залипательная история.
Нет,
затягивает.
Я очень напрягалась. Было очень час пик, поэтому мы были очень близко друг к другу. И я видела то же самое, что он. Мне было тоже удобно. И я напрягалась, вот напрягала себя, чтобы... Потому что мне показалось, что там скучная какая-то хрень показывает.
Что-то неинтересное.
Что там показывают вообще? Зачем?
Вот давай зададим эти вопросы Илье Шатилину, аналитику Телеком Дейли. Илья, здравствуйте.
Здравствуйте.
Илья, чем, на ваш взгляд, объясняется тот факт, что вот ТикТок впервые, ну, в таком недельном эквиваленте, да, опередил по времени, проведенному пользователями ВКонтакте? Речь, конечно, о россиянах идет.
Смотрите, есть два фактора. Во-первых, смысл в том, что это, ну, в принципе, соцсети — это молодая аудитория. Молодая аудитория уже давно выросла из ВКонтакте 15 лет назад, да, и, в принципе, сейчас молодежь не очень активно туда идет. А как раз идет в ТикТок. Соответственно, аудитория ВКонтакте стареет, да, и у нее не так много времени на соцсети становится, да, становятся взрослыми людьми. То есть они уже не школьники и студенты, которыми там они были там 10-15 лет назад, когда запускался ВКонтакт. Вот. Ну и плюс сама по себе суть контента, да, все-таки ТикТок — это преимущественно видеоконтент и бесконечная лента, в которой можно, в общем, залипать достаточно долго, потому что у них очень классные алгоритмы, которые показывают тебе очень, то есть очень быстро начинают тебе показывать релевантный контент, да, то есть это только кажется, что там только кривляющиеся школьники, да, на самом деле буквально там пару дней попользоваться ТикТоком, и вам уже будет рекомендовать что-то подходящее для, ну,
Илья, мы только что обсуждали, что вот мы, допустим, ВКонтактом пользуемся, зашел ВКонтакт, включил музыку, и она работает, просто слушаем. Это же достаточно долго продолжается, а ТикТок надо смотреть, не отрываясь. Это для глаз тяжело, и вообще это нужно какое-то подходящее место и время.
И вообще нужно много внимания, а у очень многих людей сейчас внимание, как у рыбки.
Да.
тот вопрос, как считать, понимаете? То есть если, если вы включили музыку фоном, там свернули вкладку браузера и так далее, то это не будет считаться, что вы
считаете вот
правильно считать. Да, то есть, вот, вообще
активное
там есть приложение,
опять же,
там музыкальный сервис Boom, там, да, и так далее. Это все тоже как бы ВКонтакте, но на самом деле это фактически другое. Поэтому имейте в виду, что когда вы именно сидите, допустим, в мобильном приложении, да, оно у вас открыто на экране, вы, соответственно, туда смотрите. Да, когда вы просто включили фоном там музыку из ВКонтакта и делаете что-то другое, не знаю, почту читаете или Инстаграм листаете, то будет считаться, что вот на Инстаграме, а не в ВК.
Вот как, это весьма любопытно. Илья, вот такое заключение я встречала, озвучила его чуть ранее, что, мол, ТикТок может так заменять телевизор кому-то. Я не очень понимаю, как это возможно.
Ну, YouTube может. Ну, YouTube может, ТикТок точно так же, то есть там можно конечно листать новые и новые ролики, они все, в общем, все, что попадает в рекомендации, оно само по себе залипательно. Поэтому, да, как, поскольку, опять же, у людей клиповое мышление и память, как вы сказали, как у золотой рыбки, то они гораздо лучше воспринимают такой вот обрывочный контент, чем что-то длинное. Потому что, допустим, там телевизор, нужно все равно там какая-то передача, да, она длится сколько-то, не знаю, там, ну, полчаса, да, там, или час, или что-то. Вот. Не у всех есть время, чтобы вот безотрывно сесть и смотреть там даже на том же Ютубе, там, не знаю, взяли какой-нибудь там шоу-танцы там на ТНТ, которое длится, не знаю, сколько там, часа два.
Ну да, но его нужно именно смотреть. А так можно Ютуб тоже ставить фоном, как телевизор, что-то делать параллельно, да, пока он там болтает.
Ну да, а ТикТок, соответственно, это немножко другое, но опять же, ценой как бы Ютуб вряд ли можно сделать прям совсем фоном, ну, смотря что, конечно, смотрите, если какое-нибудь там длинное интервью там какого-нибудь Дудя, который тоже там на два часа, то это, наверное, можно фоном поставить. Если что-то более короткие, какие-то более короткие форматы, то, не знаю, там, ну, какие-то там 50-минутные ролики, все равно нужно 5-10 минут погрузиться. А в ТикТоке
это, конечно, зависит от контента. Визуальный он больше или аудиовизуальный?
А вот, Илья, вот вы так, ну, это утверждение ваше, что так как у людей клиповое сознание, то им легче смотреть ТикТок. Почему? А что, у всех клиповое сознание? Мне не легче.
Ну, смотрите, у молодежи клиповое сознание все-таки, да, об этом говорят различные психологи и так далее, потому что это, ну, как бы короткий контент, короткие ролики, которые реально длятся, там, условно говоря, несколько секунд. Это не минуты, это скорее секунды. Вот, поэтому вы это посмотрели, и, соответственно, дальше вы можете вернуться к своим делам, а потом через 5 минут там еще раз отвлечься, еще раз вот посмотреть. Или там смотреть запоем, да. А с другим видеоконтентом это так не получится. То есть там нужно, опять же, уделить больше времени. А ТикТок можно посмотреть на ходу.
Ну, да,
вот Твиттер можно на ходу читать, там, да, ты отвлекся, потом вернулся, а статью какую-нибудь там на 15 тысяч знаков, ты должен погрузиться и читать ее долго. Поэтому вот это мобильное потребление, опять же, ТикТок все-таки используется на смартфонах, да, в первую очередь, и специфика самого устройства, она определяет и модель использования.
Илья, вот у меня еще один такой вопрос. Вот эти вот несомненные преимущества, которые вы сейчас перечислили, они делают ТикТок более популярным, более легким в использовании, но вместе с ним эти же преимущества делают капитализацию этого приложения, затрудняют, потому что туда встроить рекламу сложнее, чем, допустим, в том же Ютубе или в Инстаграме. Так вот, к чему вопрос? Возможно же, разработчики воспользуются и усложнят жизнь своим пользователям, которых уже сколько-то там миллиардов, и будет все измениться. Или это вот навсегда так?
Ну, почему? Смотрите, там же они придумывали различные способы монетизации, типа там собирались, по крайней мере, продавать какие-то подписки на какую-то музыку, которую можно там лицензионно использовать.
Да, но все равно это же не то. Это же не настолько дает переходов коммерческим фирмам.
Нет, наконец, коммерция это другое. Опять же, там, ну, коммерциализация, опять же, все равно тиктокеры прекрасно работают с разными брендами, да, крупными. Они активно привлекают тиктокеров для продвижения, для product placement какой-то продукции, условно говоря. например, компания LG, например, любит работать с тиктокерами, там, допустим, человек молодой, какой-нибудь популярный тиктокер, кривляется в кадре не просто кривляется, а у него там в руках умная колонка LG, например. Да, и вот как бы он ее показывает, да, то есть, опять же, можно вспомнить, там были различные политические активности, да, когда оппозиция активно насаждала там какие-то идеи, да, то есть там нет прямой рекламы, там с переходом куда-то, там говорилось, там не переходить назад, а переходить на улицу и идти митинговать, например, да, это тоже, в общем, монетизировать. Опять же, там вплоть до создания бот-сетей, да, когда новые аккаунты массово выбрасывают один контент, да, и он очень распространяется.
Ну, это да. Как мне как-то сказали, все соцсети продвигают левую повестку, это как бы медицинский факт. Илья, знаете, на какую обратила внимание еще интересную особенность? Вот по данным той же самой аналитической компании Epenny, про TikTok примерно 10 часов с iOS и 7 часов с Android проводили пользователи в приложении в неделю. А ВКонтакте 3, ну там около 4 часов, там 4,5 с iOS, около 3,5 часов с Android. Получается, что в принципе пользователи Android на обеих этих платформах, раз уж мы рассматриваем их, меньше в принципе проводят времени в соцсетях, чем пользователи iOS. Чем это объясняется?
Теоретически это может быть, потому что, скажем так, Android — это более массовая платформа, соответственно, под ней, если под iOS в основном это смартфоны премиум-класса, дорогие, которые, опять же, покупают люди как, для того, чтобы активно пользоваться, да, чем-то, какими-то сервисами, какими-то сервисами, то дешевые телефоны на Андроиде.
Да, Samsung очень дешевый на Андроиде, вот. Прям совсем дешевый. Агась.
Смотрите, на долю Samsung, которая стоит 100 тысяч рублей, приходится там какие-то мизерные крохи. В основном на Андроиде это смартфоны за 15 тысяч рублей продаются. И, соответственно, многие Android-смартфоны покупаются просто для, ну, такого, как бы, в основном для звонков там, да, и редкого использования чего-либо. Поэтому, в принципе, если мы возьмем сферический, ну, как бы, разделим, получим среднюю температуру по больнице, то за счет того, что есть на Android смартфоны и дорогие для, скажем так, актив, которые покупают активные пользователи разных сервисов и соцсетей, и возьмем дешевые устройства, которыми менее активно пользуются, соответственно, получим меньше в среднее время. Если мы возьмем, не знаю, там, сравним айфоны 12, я думаю, что время среднее будет примерно одинаковое, что в ТикТоке, что во ВКонтакте, что в Инстаграме, что где угодно.
Любопытный экономический аспект. Да, тоже любопытно.
Илья, а вот что вы думаете? Вот я смотрела, зашла специально ВКонтакте посмотреть. У них там тоже много новенького. Они предлагают тоже и короткие видео, и какие-то там новые...
И переименовали сообщение в мессенджер.
Да, да, да.
Зачем-то.
Видите, они тоже пытаются сделать так, чтобы их сеть была еще более популярной.
Сильно модно, молодежно.
Получится или нет?
Понятно, что они пытаются, да, но мне кажется, что в основном это будет все равно для стариков, типа нас с вами.
Так, я миллениал. Илья. После этого Илью мы потеряли после моей фразы. Илья Шатилин.
Это отключили.
Да-да-да, слышим вас.
Вот, алло.
Да, алло, пожалуйста.
Да-да-да. Да, то есть, что... Скорее, это будет, опять же, удерживать существующую аудиторию, но новую молодежную она не привлечет.
Угу. Поняли вас. Спасибо большое. Илья Шатилин, аналитик Телеком Дейли, был с нами на связи. Ну что ж, любопытно, Лен. Смотри, здесь экономический аспект, демографический аспект. В принципе, психология, да, внимание, как наше внимание разделяется, на что мы его направляем, когда мы его концентрируем лучше или хуже. И, кстати, вот про психологию сейчас много появляется информации о том, что тиктокеры, блогеры из ТикТока испытывают нередко проблемы с ментальным здоровьем, сталкиваются с депрессией, с другими какими-то расстройствами. Ну вот, в частности, самая популярная тиктокерша в мире — это американка Чарли Д'Амелио, которая первая набрала на этой площадке 100 миллионов подписчиков. У нее такие сложности были. И у топовой российской тикток-блогера тоже, у Дины Саевой, такая же история. И причина, по их, во всяком случае, словам, это хейт, кибербуллинг, а, как говорят психологи, вообще заводят тиктоки ребята недолюбленные или перелюбленные.
Ну, конечно, это же, ты знаешь, такой инструмент, вот ты знаешь, мне когда я тоже, мне что-то там беспокоит меня или тревожит, я могу разместить красивую фоточку, ну, я в ТикТоке не участвую, но в Инстаграме размещу красивую фоточку, и сразу мне за час придет 50 сообщений, какая я красивая, милая и все такое. Это сразу поднимает настроение. Ну, а если напишут что-нибудь плохое, а тебе разве не так? Ты не пользуешься такими инструментами для поднятия настроения?
Да нет. Я вообще немножечко, знаешь, одно время активно, то есть, нет, я активно пользуюсь соцсетями. Но я, скажем, их как я потребляю контент соцсетей, а не продуцирую его сама.
Ну то хорошо, есть, вот это ты разместила фотографию, и тебе пишут все твои знакомые, какая ты замечательная и красивая. Ну разве не приятно?
Ну, конечно, приятно. Ну, вот. Я думаю, что и Надежде Рябичкиной, психологу семейного медицинского центра Пангея, тоже приятно, когда такое происходит. Надежда Юрьевна, здравствуйте.
Да.
Приятно вам, когда так происходит?
Ну, безусловно, конечно. Я пользуюсь соцсетями исключительно в профессиональных целях, но, да, вы знаете...
Положительный отклик в целом приятен.
Да, реалии таковы, что для привлечения внимания часто приходится какую-то публиковать личную информацию. Честно говоря, мне это дается тяжело, но я такой человек старой, наверное, формации.
Вы знаете, мне кажется, это не очень зависит вот от возраста, правда. Просто люди по-разному бывают. Бывают вообще волнами. Сейчас хочется вести соцсети, а через месяц нет. Все?
А потом надо.
У меня пока не наступила волна, когда мне захотелось. Вот, но надо. Да, поэтому, да, я ими пользуюсь. Ну, я думаю, что это сейчас такие реалии, да? Такая необходимость есть.
Надежда Юрьевна, а что скажете про тиктокеров? Вот почему-то на них обращают внимание, что вот, мол, они... нередко страдают вот какими-то проблемами, у них бывают расстройства, бывают депрессию впадают, но, по-моему, вообще стоит или не стоит в данном случае, на ваш взгляд, как профессионала, как психолога, выделять именно тиктокеров в отдельную категорию, или это касается блогеров в принципе?
Соглашусь с вами, ТикТок, он вот прямо сейчас взлетел на гребне популярности своей простотой, доступностью и моментальной отдачей, да, ты вроде ничего такого особенного не сделал, но вдруг, там, не знаю, пальчик показал, да, что-то такое заснял, и вдруг у тебя огромная аудитория. Вот, безусловно, это как ты тебя аккумулируешь, ты еще что-то такое выкладывал, интересно, получал отклик. Это здорово, это приятно. К сожалению, создает иллюзию, что, ну, собственно, для популярности ничего делать-то особенно не надо, не надо трудиться, потому что те же самые ребята-ютуберы, например, они очень серьезно заморачиваются по поводу своих роликов, они все-таки прилагают усилия, и это, знаете, ну, все-таки своеобразная профессия. То есть если мы говорим о блогерах вообще, вообще блогинг – это такая серьезная работа, да, когда из там, 50 кадров, из да, каких-то 100 нарезок, что-то такое получается красивое, интересное, да. Ну и, кстати...
Да, качество роликов на YouTube действительно уже совсем другое, нежели там 5 лет назад или уж тем более 10 лет назад. И к тому же постоянно, когда у тебя есть аудитория, особенно большая аудитория, ты чувствуешь, что она от тебя чего-то требует, что она чего-то от тебя хочет. Это давление. Безусловно,
и ты профессионально растешь, меняешься. И обидно, очень обидно, что у профессиональных классных роликов на Ютубе зачастую меньше аудитория, чем у какого-то дурацкого совершенно ролика на ТикТоке, который ни о чем.
Вот. Ну вот, а если мы говорим о том, что тиктокеры более подвержены вот таким депрессиям, связанных с их деятельностью в этой соцсети, может быть, это только из-за того, что они подростки?
Наверное. Понимаете, я бы вот здесь, с этой точки зрения, я бы их точно не выделяла в какую-то отдельную категорию. Здорово, если ребята чем-то занялись, если у них это получилось, они, так скажем, хайпанули, и появилась популярность, они этим пользуются, пошли дальше. Ну, какая-то, да, естественная история. А долюбленность, недолюбленность, ну, своеобразный способ привлечения внимания, да, это есть. Подросткам он нужен, всем, любым. выкладывают они ролики или не занимаются они этим. Нужно внимание, нужно как-то закричать, да, я есть. Потому что, слушайте, подростки очень интересные субстанции, субъекты, я хочу сказать.
Да, давайте потому так что, лучше.
Да, они, с одной стороны, очень хотят внимания, потому что им некомфортно, их тело меняется, да, гормональная перестройка дает знать на, да, своим настроением, им некомфортно в себе, кто я, вот эти извечные вопросы. Им хочется кричать от этого. Хочется кричать, они кричат, но... Вы знаете, при этом они вдруг становятся закрыты, как ракушка. И когда ты хочешь до них дотронуться, то сразу тут иглы дикобраза, понимаете, у этой ракушки.
Да-да-да.
Так, не-не-не, ты ко мне не подходи, в комнату мою не заходи, значит...
У меня сейчас флешбеки на мое подростковое время, на мой подростковый возраст.
Абсолютно, вы понимаете, да? Меня ни о чем не спрашивай, как дела нормально, или вообще что-то такое, и не лезь, это мое личное пространство, ты вот уже зашла на его территорию, пожалуйста, подальше, подальше, подальше. Ну как, я же хочу тебе помочь, я же вот рядом с тобой, сейчас я проживаю твой сложный подростковый период, иди отсюда, пожалуйста. И вообще меня не трогай, потому что мне больно. А при этом я сижу здесь и кричу, да, вот подросток, он кричит, ему хочется вот о своей вот этой боли, о своей вот этой неопределенности, да, как бы рассказать всему миру. Вливается в ролик, и здорово. То есть как психолог, как специалист, я могу сказать, что это такой своеобразный способ снятия внутреннего напряжения.
То есть это такая терапевтическая даже функция есть?
Для них 100%.
Но это до того момента, пока не придут хейтеры или не скажут, ты некрасивый, некрасивая, или еще каких-нибудь гадостей не напишут в комментариях.
Главное, чтобы они не заигрались. Вот вы понимаете, опять же, то, с чего мы начали. Если это потом как-то пойдет в какой-то профессионализм, да?
Да, уже в работу станут... фактически превратится. Или в бизнес. Фактически бизнес на самом себе и самого себя.
Ну, почему нет, да? То есть если это потом, опять же, да, перерастает в какую-то деятельность уже осознанную и заставляющую тебя развиваться и двигаться, это, наверное, хорошо. А если это вот заканчивается как раз нереализованностью, да, когда тебе что-то такое говорят неприятное, обидное, вот тогда, конечно, может случиться депрессия, то есть и здесь не получилось. Казалось бы, так просто, а вот опять я такой какой-то не такой. Столько у меня было вопросов по поводу самоопределения, кто я, что у меня получается, что не получается. И здесь мне сказали, что не получается у тебя, да, я получил подтверждение, собственно, неуспешности. Но это, конечно, опасная достаточно ситуация. Вот то, с чего мы начали с вами разговор, да, долюбленные, недолюбленные, наверное, нет, да, вот к тиктокерам, ну, вот здесь я бы не ставила каких-то таких ограничений, что там те ребята...
Наталья Юрьевна, а у нас есть еще одно интересное исследование в журнале Healthcare, показали, что пожилые люди, которые пользуются соцсетями, наоборот, они реже испытывают симптомы депрессии и довольны своей жизнью, и особенно это проявилось на пандемии, вообще улучшение здоровья.
Согласна.
Как это?
Согласна.
Почему?
Вообще просто 250% в точку. Абсолютно правильное исследование. Вы представляете, пожилые люди, которые жили большую часть своей жизни без интернета, вообще они не знают, что это такое, и вдруг он вошел в их жизнь, просто ворвался. Это люди, которые любопытные, которым все интересно, которые учатся вот до конца абсолютно, у которых уже, безусловно, сложившаяся психика, и вряд ли они испытывают какие-то переходные возрастные кризисы. Они уже перешли, уже все в порядке. Вот, да, уже у них жизнь уже сложилась, и вдруг в этой жизни появляется что-то новое. Новое,
клевое,
интересное, новые возможности. Ну, конечно же, те люди, которые вот смогли так перестроиться, особенно в возрасте, да, таком почтенном, вряд ли у них депрессия.
Ну и плюс социализация, возможности общаться, в том числе и по интересам в кругу людей с общими интересами.
Знакомиться, они не чувствуют себя одиноко.
Не чувствуют себя так одиноко, потому что семья семьей, но тем не менее.
Знаете, никогда ведь у них не было возможности выйти на какую-то трибуну. Да, и рассказать о том, что тебя волнует. Даже просто, если ты сделал репост какой-то картинки, да, может быть, совершенно дурацкий, ну, тебе захотелось вот эти цветочки, вот они тебе понравились, ты хочешь об этом сказать. И вдруг ты получаешь какой-то отклик, кому-то это понравилось. Это очень трогает, конечно. Да, ты встречаешь единомышленников. Это здорово.
Вот так вот соцсети могут приносить как вред, так и пользу.
Я поняла, когда мне родители шлют в соцсетях какие-то картинки...
Они проявляют... В общем,
спокойнее к этому относиться.
Да, относись к этому с улыбкой. Я вот тоже так делаю, стараюсь. Надежда Юрьевна, вам спасибо огромное. Надежда Рябичкина, психолог семейного медицинского центра Пангея, была с нами на связи. Поэтому, в общем, главное, видимо, я делаю такой вывод, Лен. Правильно пользоваться, грамотно нужно уметь пользоваться интернетом и соцсетями тоже.
И человек должен уже быть созревший.
Подготовленный. Либо всегда должен быть рядом кто-то, кто должен страховать.
В общем, запретить.
Нет, давай не будем, наоборот, давай не будем ничего им запрещать, пусть самовыражаются. Благодарю. Елена Глещинская и Мария Меркулова работали для вас в студии «Радио Спутник».